Гирин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернулся и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня, усердно подшивавшего старую сиделку. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул цигарку, затянулся, сплюнул под ноги. «Лезешь не в свое дело», — процедил комсомолец. «Аль полюбилась Нюшка-то?» «Брось это, как друг говорю. Сама виновата. Спуталась с бандитским элементом еще в 29-м. Туда ей дорога. А тебе нечего башкой рисковать». Нотка горечи прозвучала в ответе парня. И Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке. «И ежели ты ее любил, — внезапно сказал Гирин, — так твое дело не воротить морду, будто ты святош какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался».
«Ну, на это ты не налегай, полегче, — озлился парень. — И ничего не полегче. Подумаешь, так сам поймешь, только думай скорей».
«Так я разве против? Только чем я, али мы помочь можем? Охрану тебе выставить разве можно? Трое нас и так-то сами завсегда под угрозой».
«Не о том я. Разыграть надо одно представление. Нужны два нагана, да человек надежный, постарше нас с тобой». И Гирин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления. Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы.
«Ну, голова!» — хлопнул он по плечу Гирина. «Ишь, недаром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит. Айда, пошли».
Комсомолец повесил сиделку на гвоздь, аккуратно убрал шильги и ремешки, подпоясался. Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму. Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же, как и комсомолец. Только усмешка его была недоброй, не обещавшей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жидковатые усы и, сощурив острые глаза, повернулся к комсомольцу. «Выходит, приезжий ты, Иван, как вас по-батюшке?» «Не надо, молод еще».
«И то. Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей».
«На то он и ученый».
«Лукавишь, Федька, и по роже видно, врать не могешь. Коль ежели б да не ходил сам за Анной, скорее бы сообразил, что делать. А тут, вишь, ослеп».
«Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили ведь».
«Значит, Иван сговаривается с Нюшкой, и завтра мы к ним туда заявляемся».
«Так-то так», — вдруг заколебался Гаврилов. «А как вдруг старуха загнется?» «Ух ты!» — завопил Федор. «Тогда всех засудят». «Ой, не подумали!»
«Не всех. Меня!» — решительно возразил Гирин. «Расписку дам. Сейчас написать?»
«Ладно уж, там увидим. Сначала дело. Ответ потом».
«Ну, спасибо вам прям до земли!» — облегченно вздохнул Гирин. «Получится или нет, видно будет. А за помощь и за дружбу кланяюсь».
«Чего там? Тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя, подозреваю, свою корысть имеешь», — уставился вдруг Гаврилов на покрасневшего Гирина. «Да ничего, что тут плохого?
Этот, — показал бывший солдат на комсомольца, — не в счет, Нюшку он потерял».
«Да не нужна она мне вовсе», — оправдывался парень. «На что ее Анну теперь?